Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Кондолиза Райс подвергла критике отступления от демократии в России. Совет Безопасности ООН осудил убийство российских дипломатов в Ираке. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая на встрече министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве, заявила, что американское руководство обеспокоено некоторыми отступлениями от демократии в России. Однако вопрос о бойкоте саммита Большой Восьмерки в Петербурге, по ее словам, не стоит.
Мы без колебаний будем поднимать темы, которые вызывают у нас беспокойство. Работа неправительственных организаций, свобода прессы. Мы сейчас говорим об этом в атмосфере откровенности и сотрудничества. А тем, кто призывает США бойкотировать мероприятие Большой Восьмерки, отвечу, что мы не собираемся этого делать. Мое присутствие здесь и намерение Буша приехать на саммит Восьмерки в Санкт-Петербурге тому подтверждение.
Сказала Кондолиза Райс. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Заявление Совета было одобрено после того, как из предложенного Россией текста исключили призыв к коалиционным силам в Ираке обеспечить большую безопасность иностранных посланников. США и Великобритания накануне заявили, что текст в первоначальном виде можно было расценить как пощечину коалиционным силам. Депутаты Думы во Владивостоке присвоили звание почетного гражданина города спикеру Госдумы Борису Грызлову, предпочтя его кандидатуру местной жительнице, заслуженному учителю России. Рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах. В канун дня рождения города рассматривался вопрос о присвоении звания почетный гражданин Владивостока. Кандидатура заслуженной учительницы России Галины Суходоловой депутатами отклонена. Учителя считают несправедливо. 50 лет из своих 70 Галина Михайловна отдала школе, ее все в Приморье знают. Но депутаты сочли, что учительница недостойна. Лидеру партии «Единая Россия» повезло больше. Борис Грызлов почетным гражданином Владивостока стал. Кандидатуру на соискание выдвинул младший товарищ по партии, член местного политсовета «Единой России», мэр города Владимир Николаев. 17 депутатов из 22 проголосовали «за». Теперь с этим званием главный единорос России будет получать надбавку к своей зарплате 15 тысяч рублей и бесплатно ездить в городском трамвае. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям, и что президент превысил свои полномочия. Верховный суд вынес это постановление, рассмотрев иск одного из заключенных в Гуантанамо. Белорусский Хельсинский комитет обнародовал доклад «Выборы президента Республики Беларусь. Результаты независимого наблюдения». Рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
В предисловии к докладу Белорусский Хельсинский комитет отмечает, действия властей значительно сузили возможность наблюдения за избирательным процессом. На основании собранных материалов комитет пришел к выводу. Выборы президента Беларуси прошли с нарушениями норм Конституции, что существенно повлияло на результаты голосования. В частности, приводятся тексты жалоб в Генпрокуратуру и Конституционный суд о незаконности проведенного в 2004 году референдума, в соответствии с которым Александр Лукашенко баллотировался на очередной срок. Доклад Белорусского Хельсинского комитета направлен в администрацию президента Белоруссии, Центр избирком, Генеральную прокуратуру, а также в посольство иностранных государств и заинтересованным международным организациям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз выразил крайнюю обеспокоенность гуманитарными последствиями военных ударов Израиля в секторе Газа. В ходе операции, призванной освободить похищенного палестинскими боевиками израильского солдата, были уничтожены мосты, станции энерго- и водоснабжения. Израиль также арестовал в четверг около трети членов палестинского кабинета министров, в том числе вице-премьера палестинской автономии Нассера Шаэра. Шаэр – один из 64 ведущих членов Хамас, арестованных на западном берегу Иордана. Среди задержанных парламентарии, министры и главы городских администраций. Министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер заявил:
«Мы отправим в тюрьму любого члена Хамас, разделяющего философию нанесения террористических ударов, которое означает убийство израильтян»,
сказал израильский министр. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида. Папа Римский Бенедикт XVI, обращаясь к верующим из окна своей резиденции в Ватикане, призвал к мирному разрешению израильско-палестинского конфликта.
«Я призываю израильских и палестинских лидеров с помощью мирового сообщества разрешить конфликт посредством переговоров, потому что только так можно гарантировать мир, о котором мечтают израильтяне и палестинцы»,
сказал глава Римско-католической церкви. По меньшей мере 9 человек были убиты в четверг в результате взрывов и нападений в Ираке. На севере страны, в Киркуке, смертник подорвал бомбу на похоронах военнослужащего шиита. Нападения были совершены также в Багдаде, Баакубе и Кирбеле. 60 рабочих, захваченных ранее в четверг в заложники вооруженной группы недалеко от Тикрита, найдены невредимыми. Как сообщается, похитители отпустили их. В Ашхабад прибыл украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. Поставки были прерваны в начале этого года, после того, как Россия заключила с Туркменией контракт на закупки газа по более высокой цене. Большую часть этого газа Москва перепродает Киеву. В четверг безрезультатно завершились российско-туркменские переговоры о дальнейших поставках. Ашхабад намерен повысить цену с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров газа. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В то время как Израиль ведет полномасштабную операцию по наказанию виновных за захват двух своих сограждан, президент Путин объявил о приказе российским спецслужбам найти и уничтожить похитителей и убийц четырех дипломатов, работавших в Багдаде. Тему допустимой мести государства за своих сограждан обсуждаем с Евгением Альбац, независимым журналистом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивила ли вас решительность российского президента, проявленная уже после гибели четырех российских дипломатов?
Удивительно, меня удивило то, что он публично об этом сказал. Значительно больше меня удивила реакция государственных средств массовой информации и государственных и официальных лиц Российской Федерации на убийство наших сограждан в Ираке. Вот это меня, честно говоря, совершенно поразило. Сейчас у меня вопрос, который меня занимает. Если руководитель ФСБ господин Патрушев, он сказал, что они выполнят приказ президента и уничтожат тех, кто убил наших сотрудников посольства в Ираке. Если они могут найти тех, кто убил, почему они не сумели найти их до того, как они убили наших граждан? Вот этот вопрос меня сейчас занимает.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, не ожидал от президента Путина столь решительного приказа.
В общем-то, то, что сказал Путин, выглядит достаточно неожиданно. В чем-то, конечно, это похоже на его знаменитую формулировку «мочить в сортире». Конкретные виновники должны быть наказаны и наказаны вот именно в такой форме, про которую говорил Путин. Это однозначно. И не Путин это придумал. Вспомните, как себя повел Израиль после того, что было на Мюнхенской Олимпиаде. Люди ушли в отставку и выполнили то задание, которое им было поручено, или которое сами они себе поручили. Но я думаю, что это в свое время сыграло свою роль. Так что наказывать надо жестоко. Но возникает вопрос, а в состоянии ли это сделать Россия. Конечно, очень хотелось бы поверить, что да, потому что одно дело Яндарбиев, который, в общем, жил достаточно открыто и был беззащитен. А вот добраться до этой публики, к тому же, я думаю, что конкретные, что ли, имена, исполнители, видимо, неизвестные, в одиночку Россия это не сделает. Тут как раз, наверное, нужно реальное сотрудничество, которое все предлагают.
Не повторится ли вот история с убийством Яндарбиева, когда России пришлось отрекаться от собственного задания и говорить, что произошла ошибка, и катарские власти арестовали невиновных?
Вот очень трудно сказать. Пока у нас есть один факт. Он заключается в том, что были похищены сотрудники российского посольства в Ираке. Несколько сот представителей наших спецслужб были на территории Ирака. И они не сумели ничего сделать для того, чтобы спасти этих людей. Не знаю, насколько заказ на нахождение этих убийц, насколько он будет выполнен. Мне кажется, все-таки не совсем... Надо вот четко сказать, что тогда тот секретный приказ президента Голды Мейер, премьер-министра Израиля Голды Мейер, уничтожить тех, кто захватил часть олимпийской команды Израиля в Мюнхене, вот вся эта история на протяжении уже не одного десятка лет обсуждается и в самом Израиле, и в других странах, и до сих пор, на самом деле, не очевидно, что это было, был правильный приказ и правильное решение, потому что это поразило волну незаконных убийств, убийств, которые были санкционированы, даже санкционированы премьер-министром, но не было ни суда, не было ни расследования. Мы знаем, что в ходе этой операции погибли и невинные люди, и не один человек. Поэтому мне кажется, что это очень спорная вещь. Но еще важнее сказать тут другое, что в Израиле существует отработанная процедура. Как дается приказ о мести, кто дает этот приказ, как отслеживается исполнение приказа и так далее. В Израиле демократическое общество, Израиль демократическая страна, парламентская демократия, и там все-таки существует система, пусть и не столь серьезного контроля за спецслужбами, как в Соединенных Штатах Америки, тем не менее она существует. Вот сегодня Путин отдал приказ об уничтожении террористов, да? В Ираке. До этого мы знаем, что мы постфактум узнали о том, что был дан приказ об уничтожении бывшего президента Эчкири Яндарбиева. В советское время отдавались приказы об уничтожении политических противников власти. Так был убит Бандера, так был еще раньше убит Троцкий, так был потом убит Георгий Марков и так далее. Вот ужас ситуации заключается в том, что никто из нас теперь не может быть уверен, что отнюдь не так публично будет дан, не будет отдан приказ уничтожить кого-то из политических противников. Все-таки не забывайте, что даже во времена советской власти приказы на уничтожение все-таки отдавались с большой осторожностью. Хотя бы потому, что тогда, во времена советской власти, за КГБ все-таки приглядывал ЦК КПСС по одной причине, не потому что он защищал нас, Центральный комитет партии, а потому что партийные так боялись чекистов, так боялись повторения 1937 года, что исключительно из чувства самосохранения они пытались хоть как-то ограничивать специальную службу. Сегодня таких ограничителей нет. Сегодня люди, которые находятся в исполнительной власти, люди, которые находятся в парламенте, люди, которые исполняют приказы по уничтожению, это все члены одной и той же корпорации. И они находятся абсолютно вне всякого контроля. Вот это страшно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на Пейлер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с независимым журналистом Евгением Альбац обсуждаем тему допустимой мести государства за своих граждан в связи с операцией Израиля по наказанию виновных в захвате двух израильтян и приказом президента Путина своим российским спецслужбам найти и уничтожить похитителей российских дипломатов, работавших в Багдаде. Максим Шевченко, телеведущий Первого канала, иначе понимает суть происходящего.
Израиль ведет войну не с террористами, а с палестинским народом. Сравнение уничтожения чудовищной смерти 5 российских дипломатов и захваченного в плен военнослужащего израильской армии, который был вытащен из подбитого танка, кощунственным и недопустимым. Я вообще не понимаю, почему в нашей стране везде нам говорят имя капрала какой-то чужой армии, а имена 5 мучеников, российских дипломатов, мы узнали только после их смерти. В стране не был объявлен ни траур, ни приспущенные флаги. А то, что Россия будет уничтожать террористов, в этом я не сомневаюсь. Но действия Израиля против палестинской автономии, захват членов палестинского правительства не вписываются ни в какие форматы международные нормы международного права. Я полагаю, что Россия должна самым жестким образом осудить действия Израиля, потому что они являются началом развязывания крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии независимый журналист Евгений Альбац.
Ну вот, я думаю, что надо все-таки сказать о том, что ситуация в Израиле была инспирирована, и это признано мировым сообществом, не Израилем, а прежде всего боевым крылом Хамас. Хамас, который сейчас, организация Хамас, которая сейчас в результате парламентских выборов возглавляет, сформировала правительство палестинской автономии. Сначала были предприняты целый ряд действий по перекрытию дорог Газе. После этого были похищены 2 солдата израильской армии, 1 убит. И боевое крыло организации «Хамас», то есть той самой организации, которая является легитимным правительством палестинской автономии, официально взяла на себя ответственность за этот шаг. Таким образом, мы имеем дело с территориальным государственным образованием под названием «Палестинская автономия», в которой у власти правительство, которое осуществляет террористические акты. Собственно, для всего остального мира, кроме России, это не новость, поскольку Хамас и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки организация Хамас признана террористической организацией. Сейчас они подтвердили, что они это сделали. Второе. А в цивилизованном мире, и Израиль тому не исключение, есть абсолютное правило. Называется приоритет ценности одной человеческой жизни. Вот государство Израиль сейчас защищает жизнь 2 своих солдат и пытается их спасти. Вот не мстит за солдата убитого. Нет. Сейчас главная задача спасти этих 2 солдат. Вот я хотела бы быть уверенной, что мое государство, правительство моей страны, в случае, если граждане России окажутся в руках террористов, как они, кстати, оказались в Ираке, что государство предпринят все возможное, чтобы спасти своих сограждан. И вот то, что у нас реакция на убийство наших сограждан в Ираке была постфактом, сначала их убили, а потом встрепыхнулись. И то после того, как сначала пообсуждали проблему сделки между Акселеролом и компанией «Северсталь». Да, вот сделка не случилась, это была главная новость. Новостью там второй или третьей, или четвертой уже пошло сообщение об убийстве сотрудников российского посольства в Ираке. Так вот, это принципиально. Это принципиально. Готово ли твое государство бороться за каждого гражданина или не готово? Вот российское государство показало, нет, не готово. А Израиль демонстрирует, что он будет бороться за каждого своего гражданина.
Народный артист России Михаил Казаков не считает месть государственной задачей.
Вспомните картину «Мюнхен» Спилберга, когда в Мюнхене на Олимпиаде были уничтожены олимпийские команды палестинцами. Голда Мэр принимает решение ответить террором на террор. И подзывается группа, чтобы эти люди, которые совершили террористический акт, сделали они это публично для того, чтобы напомнить о себе, от палестинцев, о своем положении, как они считают бедственным положением. Посылается ответная группа. Теперь заметьте себе, что эти, которые посылаются израильтянами, они посылаются не как представители Моссада или государства. Они посылаются как частные лица. И поскольку существует две правды, есть как бы правда двух сторон, в этом и вся сложность. И Спилберг, в общем-то, не дает ответ, он только ставит вопрос. Чрезвычайно острый и страшный, как в те времена, так и сегодня.
Слушаем вопрос от москвича Юрия.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Хотелось бы независимому и невоенному журналисту Евгению Альбас задать вопрос, точнее ответить на ее вопрос военному журналисту, в прошлом, правда, по поводу, вот, с этого началась передача, по поводу, почему не реагировали до и почему столь сурово отреагировали после. Мне кажется, абсолютно очевидно. До было мало времени, так как, например, в случае с той же Олимпиадой в Мюнхене. А потом это сделано было для того, чтобы однозначно, публично, как сказал Казаков, показать этим террористам, что шутки плохи, и в случае, если они еще захватят, с ними будет поступлено так, как сейчас планируется поступить. Это раз. И второе, это уже вопрос к Евгении. Мне кажется, и может быть вам, что она однозначно адвокатом по отношению к Израилю выступает и однозначно прокурором по отношению к нашему президенту. То есть Моссаду можно и Израилю проводить даже общевойсковую операцию, а нам нельзя даже пальчиком погрозить, потому что вот как-то это процедуре противоречит.
Да, но вы же сами сказали в начале своего ответа, что 3 недели потеряла Россия, 3 июня захватили наших дипломатов.
Во-первых, я, по-моему, сказала о том, что я считаю, что тот приказ, который отдала премьер-министр Голда Мейер по уничтожению террористов, убивших олимпийскую команду Израиля, с моей точки зрения, это был неправый приказ. И результатом месть породила следующую месть, и было много невинно погибших людей в ходе этой операции. Это во-первых. Во-вторых, моя претензия к президенту Российской Федерации заключается в том, что реакция поступила после того, как наших сограждан убили. Вот такая уверенность, мы найдем террористов, вот я хотела бы, чтобы такая уверенность, мы найдем террористов до того, как они убьют наших людей. Мне кажется, как-то здесь совершенно это очевидная вещь. Но самое главное, что меня тоже поразило, что в стране не был объявлен траур, что эта новость, сообщение о том, что убиты сотрудники российского посольства в Ираке, это шло вот как бы вот... Ну вот еще есть тут одна новость. Убили там вот наших ребят в Ираке. Я помню, что я не смотрю Первый канал и не смотрю программу «Время», а как раз когда «Эхо Москвы» накануне первое сообщило, как раз я вела передачу, когда пришло сообщение о том, что «Аль-Джазира» показала кадры убийства наших сограждан. На следующий день я специально включила программу «Время», потому что я уже МИД подтвердил, что да, действительно, они убиты. И я хотела увидеть, может быть, будут какие-то подробности, что-то будут говорить, что, где, как, когда привезут тела этих людей, как их будут хранить и так далее. Так вот, было отнюдь не первой новости, короткое сообщение в программе «Время». А после этого на экране появился комментатор Первого канала, господин Леонтьев, в программе «Однако». И я ожидала, что Леонтьев сейчас будет говорить вот, вот об этом, о том, что происходило, что это страшная трагедия. И вдруг господин Леонтьев говорит, широко улыбаясь, «Здравствуйте!» Потом говорит, «Здоровенький былы!» И я с ужасом понимаю, что этот человек, комментатор государственного канала, сейчас будет рассказывать о том, какая там ужасная Украина, и как там чего, значит, американцы, Ющенко и так далее. И он ни словом, даже не сказал, ну, хотя бы в начале, как бы, может быть, можно было какое-то что-то сказать. Вот это меня совершенно потрясло. Ему было плевать. Первому каналу было совершенно плевать. Они позволили себе в день, когда вообще-то в стране надо было объявлять траур, говорить вот это радостно, здравствуйте, здоровенько было. Вот это показательная вещь. Потому что цены жизни, цены отдельной человеческой жизни в нашей стране как не было, так и нет. И реакция на убийство наших сограждан в Ираке еще одно тому свидетельство.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвольте два коротких вопроса задать.
Пожалуйста.
Вот после заявления о том, что мочить в сортире, через некоторое время были, значит, отменены выборы губернаторов и назначены как главные антитеррористы. Первый вопрос, конечно, что они сделали как антитеррористы. А второй вопрос, вот после вот этого последнего заявления о борьбе с терроризмом, убийц, вот, мне, конечно, очень интересно, какое следующее будет действие такое же масштабное нашего президента. Спасибо.
Имеется в виду не мочить в сортире, а события в Беслане, пусть которых отменили выборность губернатора.
Ну, видите, есть логика процесса, который мы с вами наблюдаем, есть логика развития авторитарного режима. Я думаю, что совершенно очевидно, что процесс ужесточения режима будет идти. После того, как пройдет восьмерка в середине июля, совсем уже скоро, начнется еще больше ужесточения режима, так что это очевидно, что будет.
Да, и уже была речь перед послами в актовом зале МИДа, и там прозвучали такие отголоски стальные великодержавные в новых приоритетах внешней политики.
Да, совершенно такая речь из серии «Холодной войны», из времен «Холодной войны». Но вот. Ведь, понимаешь, это ведь не новость, Володь. Внешняя политика есть продолжение внутренней.
Другими средствами.
Да, нельзя же внутри иметь авторитарный режим, а наружу быть союзником демократических стран. Ну, понятно, что ты не можешь этого делать. И чтоб там Сурков нам не рассказывал, этот замечательный наш теоретик и практик, политолог господин Сурков говорил нам о суверенной демократии, мы знаем, что вся теория и практика режимов говорит о том, что в стране авторитарный режим с тенденцией к ужесточению.
Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. В начале передачи Евгений сказал о возможности устранения и политического противника. Вот в связи с этим я вспомнил недавнюю передачу «Человек и закон». Там вспоминали почему-то уголовника и бизнесмена Атари Кондрашвили о его убийстве. И в конце сказали, все, кто его знал, уважал этого Атари Кондрашвили, говорят, что сейчас он мог бы стать видным политиком и, видимо, хотел этого. И вот мне показалось, что это такое предупреждение тем, кто собирался бы перейти дорожку Путину.
Мне трудно сказать, я не видела этой передачи, но вот еще вот в нашу же тему сегодня сообщение пришло из Соединенных Штатов. Верховный суд Соединенных Штатов отменил решение президента Джорджа Буша, главы исполнительной власти, о военных трибуналах в Гуантанамо. Вот это, вот в этом и есть принципиальная разница ситуации в демократических странах и в авторитарных странах, каковой является Россия. В любой стране правители могут совершать ужасные поступки, могут принимать неправильные решения. Но есть возможность у гражданского общества, у других ветвей власти с этим их поправить.
Напомню, на студии независимый журналист Евгений Альбац обсуждаем тему допустимости мести государства за своих сограждан. А сейчас перейдемся к краткой новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Заявление Совета было одобрено после того, как из предложенного Россией текста исключили призыв к коалиционным силам в Ираке обеспечить большую безопасность иностранных посланников. США и Британия накануне заявили, что текст в первоначальном виде можно было расценить как пощечину коалиционным силам. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что американское руководство обеспокоено некоторыми отступлениями от демократии в России. Выступая в четверг на встрече министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве, Райс подчеркнула, что США озабочены положением неправительственных организаций в России и ситуацией со свободой прессы. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Верховный суд вынес это постановление, рассмотрев иск одного из заключенных. Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность гуманитарными последствиями военных акций Израиля в секторе Газа. Израиль арестовал в четверг около трети членов палестинского кабинета министров. Продолжается операция по поискам похищенного палестинскими боевиками израильского военнослужащего. Иран отверг требование дать быстрый ответ на международное предложение, призванное урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. В Ираке по меньшей мере 9 человек были убиты в четверг в результате взрывов и нападений. В Ашхабад прибыл украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков для переговоров о поставках туркменского газа на Украину. Президент Украины Виктор Ющенко призвал правящую «Оранжевую коалицию» и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. Партия регионов уже 3 дня блокирует работу Верховной Рады.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с независимым журналистом Евгением Альбац обсуждаем тему допустимой мести государства за своих сограждан в связи с событиями в Израиле и в Багдаде. Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности и ММО Российской академии наук, не советует открыто предупреждать террористов.
Уничтожать, конечно, нужно. Террористы должны знать, что они будут лично уничтожены за те теракты, которые они осуществляли. Но я бы не стал это так громко афишировать, если бы было такое реальное намерение, потому что сказать можно все, что угодно, а как реально это осуществить, это другой вопрос. Мы не можем очень многих найти террористов в нашей собственной стране. Вот возьмите того же Шамиля Басаева. Уже 10 с лишним лет идет за ним охота, не могут его уничтожить. Террориста номер один, который взял на себя ответственность за самые страшные преступления, которые совершались в нашей стране. Поэтому отдавать приказ о том, чтобы искать где-то в Ираке или в сопредельных странах тех, кто организовал это покушение, это в 10 раз сложнее. Тем более в условиях, когда там идет война.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, целиком согласен с вашим мнением, но я немножко удивляюсь вашему удивлению, потому что общеизвестно отношение нашего руководства к нашей стране и, в частности, к тем, кто терпит бедствия, начиная с подлодки «Курск» и кончая заложниками «Беслан», «Норд-Ост» и так далее, где наши просто уничтожали своих заложников. Поэтому, к сожалению, вот удивление ваше немножко мне непонятно, а вот за будущее страны очень страшно.
Ну, я думаю, что просто как-то, удивляться ты от этого не перестаешь, конечно. То, что танки стреляли по школе Беслане, как показывают независимые расследования, это свидетельствует, это, конечно, это кошмар. Там были дети. Но просто удивляешься, как, сколько же можно наступать на одни и те же грабли. Ну, в данном случае я вам скажу, вот меня больше, вот то, что я хотела бы донести, что меня больше всего волнует в этом приказе Путина. Меня волнует то, что в стране, где нет системы контроля за исполнительной властью, за специальными службами, нету Я ответственно вам говорю, нету этой системы контроля, где специальная служба, по сути, находится у власти. Она, благодаря закону о борьбе с терроризмом, который был принят Государственной Думой в марте 2006 года, получает возможность сама решать, кого можно убивать, кого нельзя, какими методами. Вчера это был Яндарбиев, сегодня это террористы в Ираке, завтра это могут быть политические оппоненты власти. У нас нет инструментов в нашей стране проконтролировать, как идет процесс принятия таких решений. У нас нет Верховного суда, как он есть в Соединенных Штатах, с полномочиями и с его независимостью, этой ветви власти, которая есть в Соединенных Штатах, чтобы остановить президента и сказать, знаешь, это вот не в твоей компетенции, этого здесь делать нельзя. Понимаете, вот что меня волнует больше всего. Мы уже проходили через ситуацию, когда было бюро номер один в КГБ, бюро мокрых дел, которое уничтожало политических противников Иосифа Сталина, а потом и других генсеков. Допустить еще раз такого нельзя. Понимаете, это один раз можно, позволит себе, и дальше не остановится. Это очень простой метод устранения оппонентов, противников и так далее. И у нас нету инструментов ни проверить, ни остановить. Вот это страшно.
Слушаю москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот узнал, что Альбац даже военный корреспондент. Это очень приятно слышать.
Я не военный корреспондент.
Нет?
Нет.
Ну, хорошо. Может быть, просто вам приходила когда-нибудь в голову такая странная идея. Кто же все-таки снабжает бомбистов в Ираке таким фантастическим количеством взрывчатки? Это первый вопрос. А ведь вокруг такие маломощные государства в военном плане. Это второй вопрос такой.
А какие государства вы считаете маломощными? Сирию?
Что,
Иран?
Сирия может столько поставить взрывчатки?
Конечно.
Очень странно.
А вы посмотрите военные расходы Сирии, вы посмотрите, кто поставляет оружие Сирии, вы посмотрите, какой военно-промышленный комплекс у Сирии, я имею в виду армия какая у Сирии, вы посмотрите, там же это же все есть в открытой печати. Как вы полагаете, если у Ирана есть средства, технические возможности, интеллектуальные ресурсы для того, чтобы сделать ракеты средней дальности и межконтинентальные ракеты, как вы полагаете, у них есть ресурсы для того, чтобы поставлять столько оружия, сколько надо в Ирак? Возможно, у вас нет доступа в интернет, но можно пойти в интернет-кафе. Залезьте и узнайте, что это давно перестало быть каким-либо секретом, что Ирак является одним из главных спонсоров организаций террористов, действующих под флагом шиитского ислама в Ираке, что Сирия является одним из главных спонсоров и террористов Хамаса, и террористов в Ираке.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский призывает Россию брать пример с Израиля.
Да, действительно, израильтяне показали пример. И это хороший пример, в том числе и для России. Хороший пример того, как надо сражаться за жизни своих граждан. Я думаю, что те слухи, которые прокатились о решении найти и ликвидировать тех людей, которые захватили и уничтожили российских дипломатов в Ираке, показывают, что Россия возвращается к традиционным методам общения с террористами. Если лидеры террористических группировок будут знать, что они отвечают за ситуацию собственной жизнью, то, как показывает опыт, за это они будут бороться так, как они могут бороться с террором. Приехав вот несколько часов с Ближнего Востока и много там общаясь не только с израильтянами, но и с арабами, с палестинцами, и с арабами Израиля, вполне отвечают за свои слова.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, конечно, это преступление весьма дерзкое. Найти этих преступников надо, необходимо, это, конечно, покарать их надо. Но есть большое «но». Как бы после драки, как говорится, не было бы скорбно, кулаками не машут. Это во-первых. А во-вторых, как бы вот начали в Думе, да, наши депутаты обвинять вот коалиционные войска, оккупационные войска типа виноваты, и сама полиция там, эта иракская, не усмотрела. Но получается такой вопрос напрашивается. Ну, надо же было тогда и спецслужбам работать нашим, чтобы этого-то не случилось, а не сейчас объявлять на весь мир, что спецслужбы будут искать преступников.
Да, и парадокс в том, что сами погибшие российские дипломаты были некоторые сотрудниками спецслужб.
Меня, знаешь, Володь, совершенно потрясло. Это на «Эхо Москвы» были там приглашены специалисты по, кажется, из антитеррористического центра, и они сказали о том, что у иракского посольства в Багдаде нету бронированных машин. Что, дескать, у иракского посольства в Багдаде нет денег на покупку бронированных машин. Вот при таких ценах на нефть, при таких фантастических деньгах, при той нефтяной ренте, газовой ренте, которая есть в стране, не купить несколько бронированных машин, тогда как у каждой более-менее приличной теле- или радиостанции, работающей в Багдаде, обязательно есть свои бронированные машины. Вот это я не могу поверить до сих пор, что наше Министерство иностранных дел и наши спецслужбы, которые охраняют там посольство, они допустили вообще, чтобы люди выезжали за пределы посольства на обычном автомобиле.
Да, это после того, как во время самой операции был обстрелян джип с российскими дипломатами и был ранен водитель. Помнишь эту историю? Это был март 2003 года.
Да.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи всем-всем. Я задам вопрос, и сколько получится короткую реплику. Но вопрос такой. Как вы считаете, основной задачей и Министерства иностранных дел, и, в общем-то, СМИ, и всего, было как-то главной задачей было затушевать, замять и не дать разжигать вот ненависть российского народа и всех остальных к социально близким элементам, которые, в общем-то, как-то причастны. А реплику хотел сказать такую, что якобы Голда Мэйр, конечно, занималась, операция называлась «Стрелы Гидеона», ну и фактически люди были как бы даже лишены гражданства, которые исполняли эту операцию. И ни женщины, ни детей был девиз. И фактически это была как бы дуэль. И они добились своего, хотя и были последствия. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Слушаем вопрос из Тамбовской области от радиослушателя Евгения.
Так, меня такой вопрос интересует. Вот как соотносится приказ президента в существовании в нашей стране мораторий на смертную казнь?
Это в нашей стране. Мораторий существует внутри страны. А, во-первых, террористы находятся вне международного права. Во всяком случае, действия в отношении террористов, это они находятся в состоянии войны со всем остальным цивилизованным миром, поэтому на них не распространяется международное право. И, во-вторых, они находятся, насколько я понимаю, за пределами страны.
Да, и достаточно вспомнить, как обошлись с президентом Масхадовым, с президентом до этого Дудаевым.
А это, между прочим, было на территории нашей страны.
Поэтому этот вопрос риторический.
Абсолютно.
Бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса Александр Осовцов убежден, что Кремль напрасно финансировал движение «Хамас».
Кремль допустил гораздо больше ошибок, чем только одна, финансируя и поощряя «Хамас» и его правительство. Очевидно, например, для меня, по крайней мере, что глубоко ошибочно пытаться одновременно бороться с исламским экстремизмом в одних местах и фактически, а порой формально, поощрять его в других местах. Палестинская автономия никакой реально боеспособной силы не располагает, а другие арабские страны, ну разве что кроме Сирии, воевать за нее не станут.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю москвича Эдуарда.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста,
А зачем нам, собственно, нужны эти дипломатические отношения с Ираком? Может быть, просто отозвать наших всех дипломатических представителей из Ирака и предупредить, что до тех пор, пока они не обеспечат безопасность их работы, мы туда никого посылать больше не будем.
Да, но Россия еще не потеряла надежды получить контракты и вернуть свои долги.
У нас есть нефтяные интересы в Ираке. Там серьезные нефтяные интересы. Обсуждаю. Долги там не настолько большие, там что-то такое 7 миллиардов долларов, и понятно, что они никогда, мы их эти деньги не получим. Значительно серьезнее то, что там есть нефтяные поля в Ираке, в которых мы заинтересованы. Еще при Саддаме Хусейна компания, нефтяная компания «Лукойл» получила подряд на разработку вполне приличного нефтяного поля, потеряла этот контракт с началом войны, вторжения американцев в Ирак. Поэтому у нас есть очень серьезные, я имею в виду и у страны, и у государства, и у отдельных компаний интересы в Ираке.
Да, затрагивали эту тему в понедельник, когда пришло вот это трагическое известие из Багдада, и обсуждали с профессором Георгием Мирским. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тут на днях прочитал последний номер «Новой газеты». Там был целый разворот, знаете, про парня, нашего солдата. Ну, у него целая эпопея. Чрезвычайно полезно любому думающему человеку прочитать. И вот в связи с этим хочу сказать, что сейчас КГБ занимается не своим делом. Им бы надо бы действительно какую-то агентуру и прочее сделать, то есть по предупреждению, а вовсе не как Патрушев сейчас тут распространялся. Они там должны быть покараны. Это вообще речь не профессионалов. Спасибо.
Знаете, у меня, честно говоря, ну, это совершенно риторический, конечно, разговор, потому что, еще раз повторяю, когда специальная служба находится у власти, и особенно в условиях авторитарного режима, то граждане не имеют никаких инструментов контроля за этой специальной службой. Но у меня возникает вот так чисто теоретический вопрос. ФСБ – это организация, которая должна осуществлять контрразведную деятельность, контртеррористическую деятельность на территории собственной страны. В всяком случае, те управления и главки, которые вошли в ФСБ, они традиционно всегда занимались вопросами внутри страны, да? Вопросами разведывательной деятельности за пределами страны занимается другая специальная служба, да, служба внешней разведки. И на каком основании генерал Патрушев заявил, что они выполнят приказ? Значит ли это, что ФСБ, Федеральная служба безопасности взяла на себя какие-то функции службы внешней разведки? Значит ли это, что существуют некие секретные приказы, указы президента, которые позволяют ФСБ проводить операции за пределами страны? Каким образом финансируются эти операции? Значит ли это, что ФСБ разрешено совершать то, что называется по-английски в литературе covered operations, covered actions, как бы скрытые операции, которые неизвестны ни парламенту, ни Совету Федерации, который должен был санкционировать действия такие за пределами страны. Вот тут огромное количество вопросов. Я не могу понять, пока в каких легальных рамках действует ФСБ.
Слушаю москвичку Светлану.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, знаете, была возмущена заявлением нашей Думы, обвинившей Америку в гибели наших дипломатов. Но если они там, воюющие в общем стране, обвиняют Америку, а кого же тогда они обвиняют в терактах на нашей территории, вот в Беслане, в Норд-Осте? Надо бы тогда себя сначала осуждать, а уж потом Америку.
Ну, вы знаете, Светлана, я думаю, что некоторые основания у российских властей высказывать ФЭ американцам в данном случае есть. Войска коалиции вместе с правительством Ирака обязаны обеспечивать защиту дипломатических миссий, находящихся на территории страны. Американцы заявили, что Ирак – суверенное государство, и это в компетенции правительства Ирака защищать дипломатические миссии других государств. Но это, конечно, лукавство. потому что мы знаем, что правительство Ирака в лучшем случае контролирует территорию в зеленой зоне в Багдаде. Это максимум, там, поменьше Садового кольца. Поэтому, конечно, в известной мере коалиция виновата, несет ответственность в том, что не обеспечили безопасность советской дипломатической миссии, российской дипломатической миссии в Ираке.
Корреспондент ряда советских изданий на Ближнем Востоке Константин Капитонов считает, что Кремль излишне обольщался насчет палестинцев.
Я человек, который провел 15 лет на Ближнем Востоке. И до того, когда была провозглашена вот эта палестинская автономия, да, мы помогали арабам, помогаем палестинцам. То, что Израиль пошел на арест именно официальных лиц, министров, депутатов парламента, я думаю, палестинцы так просто этого не оставят. Они начнут действовать против Израиля. То есть они начнут опять обстреливать Израиль и воевать с ним. И я думаю, что они добьются освобождения арестованных лиц. То, что произошло в Багдаде, очень печально. И я думаю, что Россия на этот террористический акт как-то ответит. Имеет смысл взять пример с Израиля, который никогда не прощал убийство своих заложников. Он всегда мстил.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Жалко слушать вашу гостью, которая говорит об авторитаризме России, когда мировой жандарм позволяет себе делать все, что угодно. Открывать тайные базы ЦРУ в Европе, значит, захватывать государство в ответ на террористический акт. Не убивать террористов, а захватывать целые государства. Безосновательным доводам о наличии, допустим, ядерного или иного оружия массового поражения. О чем вы говорите? О какой демократии?
Видите ли, милый человек, в общем, что делает правительство в Соединенных Штатах, это компетенции граждан Соединенных Штатов. Да, вот граждане Соединенных Штатов через 2 года имеют возможность президента Джорджа Буша переизбрать.
Они имеют еще процедуру сентябре, импичмента.
Совершенно верно. А еще осенью они будут переизбирать Конгресс и Сенат. И можно не сомневаться, что республиканская партия, которая сейчас находится у власти, потеряет много и много мест. Вот у нас с вами такой возможности нет. Значит, меня занимает то, что происходит в моей стране. Я гражданка этой страны. И я отвечаю за действия своего правительства. Именно в силу того, что я гражданка этой страны.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, небольшая реплика сначала. Значит, в учебниках истории СССР, когда описывали войну, немецкая пропаганда говорили, что она представляла в своем, народу немецкому, что СССР является колоссом на глиняных ногах. Вот к чему я это говорю? К тому, что сейчас вот наше правительство и наша власть создает такой уже точно колосс на глиняных ногах. А вопрос такой, найдутся ли у нас профессиональные кадры такого уровня, как в Моссад в Израиле, чтобы отследить и действительно, как вот Патрушев сказал, что они уничтожат этих людей и добьются этого. Мне что-то в это не верится. Спасибо.
Судя по истории с Яндарбиевым, уже потеряли квалификацию.
Это операцию выполняло Главное разведывательное управление российской армии, но и вообще обычно такие военные операции, это всегда была компетенция ГРУ. А вот политические убийства, это была компетенция КГБ.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что ж, приказ Путина, конечно, хорош сам по себе, потому что отрубленные головы уже надоели всем странам. Но вопрос в том, как лучше его выполнить. Вот у меня предложение уже старое, давнишнее, 2-летней давности. Может, лучше нанять какую-нибудь более эффективную иностранную спецслужбу, конечно, за большое вознаграждение. Может, это будет более законно и более эффективно. Спасибо.
Это можно отчасти как оценить как шутливое. Но да, есть профессионалы, которые, например, уничтожили президента Чечни, предпоследнего Ахмада Хаджи Кадырова, которые действуют даже под носом у российских спецслужб совершенно безнаказанно.
Да вот сегодня было сообщение о том, что по некоторым данным, Басаев находится в Ингушетии. Это вообще за пределами уже добра и зла. Ингушетия – малюсенькая республика. Я была в Ингушетии не раз и не два во время еще Первой войны. Значит, Басаев находится на территории Ингушетии. Президент Ингушетии, господин Зязиков, сам человек из спецслужбы. Там достаточно различных федеральных войск, спецслужб и так далее. Вот известно, Басаев в Ингушетии. Меня интересует, когда мне скажут, Басаев не в Ингушетии, а Басаев арестован в Ингушетии.
Но были же истории с захватом Назрани на несколько часов, ну и так далее, поэтому удивляться нечему. Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Вечер. А почему не посмотреть на это как на провокацию против русских? Возможно, это и не террористы убили наших дипломатов, а те, кто в отчаянии, что русские бедны и унижены, а к ним все равно хорошо относятся. А вот те, которые там и разбогатели, и всем миром правят, их ненавидят. Вот я почему-то думаю, вот вчера у вас был в отчаянии совершенно собеседник, и Израиль ведет как-то, мне кажется, тоже как вот так-то отчаяние.
А вы считаете, кто убил наших граждан в Ираке?
Ну, есть такая теория, что это в провокационных целях сделано. Ну, чтобы как-то поссорить нации между собой.
Знаете, вот это люди, которые строят вот такие теории заговора, конспирологические теории, они просто немножко плохо знают историю. Надо заметить, что, несмотря на то, что Советский Союз очень активно работал в арабском мире, проводил там масса операций, в том числе операций дезинформации, активных мероприятий, вкладывал деньги и за Изюм там отдавал оружие и так далее, в тот момент, как советские войска вторглись в Афганистан в 1979 году, отношения с арабским миром стали... Это был уже вопрос времени, когда... все эти братания и дружба закончатся, потому что в этот момент арабский мир безумно испугался, что Советский Союз сначала захватит Афганистан, а потом будет забирать нефть Ближнего Востока. И тогда, как известно, именно на этом сыграли американцы, уговорив Саудовскую Аравию заключить с Америкой договор и пустить туда войска. Вот ровно на этом начали выстраиваться вот эти очень особые отношения между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравией. Да? Это первое. Второе, когда развалилась Советская империя, и мы оказались безумно бедны, цены на нефть, как известно, упали в разы, а у нас не стало возможности финансировать арабский Ближний Восток, да, поставлять туда оружие. У нас не стало этой возможности. Это был второй удар по отношениям России с арабским миром. Наконец, когда началась война в Чечне, и, как известно, она не кончается уже не первый год, это был третий и окончательный удар по отношениям России с арабским миром. Да, Сирия будет у нас покупать оружие, и Иран будет покупать оружие, и будем мы строить атомную электростанцию в Бушере, и будем выполнять всякие специальные мероприятия в Иране и так далее. Но каждый раз вот эта попытка снова заиграть с арабским Ближним Востоком будет заканчиваться одним и тем же. Отношения порушены, и отношения эти порушены окончательно.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии была независимая журналист Евгения Альбац. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.